Приветствуем вас, уважаемые друзья. В эфире еженедельный журнал с обзором событий в православном мире. Сегодня поговорим о следующем. Аксиос значит «достоин». Хиротония нового архиерея Украинской Православной Церкви. Новое издание старой повести. Презентация главной летописи Киевской Руси. Праздник в кадетском корпусе. Присяга новичков. Радость всех скорбящих. Одесский храм отметил престольный праздник. Кто нуждается в покаянии? Репортаж из Днепровского СИЗО. Выставка религиозной живописи. Репортаж из галереи «Соборная». 13 ноября блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий совершил божественную литургию в трапезном храме Киево-Печерской лавры. За богослужением была совершена хиротония архимандрита Вениамина Межинского, воепископа Хотинского, викария Черновицко-Буковинской епархии. Накануне событий 12 ноября в Свято-Пантелеимоновом женском монастыре Феофании предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил чин наречения викарных архиереев. Архимандрита Вениамина Межинского, воепископа Хотинского, архимандрита Исаакия Андроника, воепископа Ворзельского, архимандрита Тихона Софичука, воепископа Гостомельского. По сложившейся традиции, каждый из нареченных архимандритов обратился к архипастырям со словом.
Изволением Божьим, благословением блаженнейшего митрополита Киевского всей Украины, избранием Священного Синода Украинской Православной Церкви призван я, недостойный к высокому служению епископа. С глубоким и внутренним трепетом и страхом я узнал об избрании меня епископом. Смущенный дух мой в благовейном трепете вынуждает сказать, кто я, Господи Боже, что Ты так возвысил меня. Величие епископского служения устрашает меня, потому что от всякого, кому дано много, многое потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут.
В воскресенье 13 ноября в сослужении с епископатом Украинской Православной Церкви его блаженство отслужил божественную литургию, во время которой была совершена хиротония клирика Черновицко-Буковинской епархии архимандрита Вениамина Межинского, воепископа Хотинского, викария Черновицко-Буковинской епархии. За богослужением молились многочисленные прихожане обители и паломники из Буковины. После чтения Святого Евангелия блаженнейший владыка обратился к пастве со словом наставления.
Такие грехи, они приводят в состояние, в такое состояние нашего души, которое называется гордыней. И мы должны бороться с гордыней. Мы можем не замечать наших этих проступков, которые рождают в нас это чувство гордости. Но мы должны, если оно у нас есть, то мы должны знать, что мы во многом приступаем к божественным законам. И быть строгими судьями для себя. Для других должны быть милосердны, а для себя должны быть строгими судьями. И обличать себя, и вразумлять себя, и ругать себя, и молитвой приводить себя в здравые рассуждения, напоминать себе, что мы есть Божие творение, и все, что мы делаем, это Бог делает через нас. И таким образом бороться против своей собственной гордыни.
9 ноября в Киево-Печерской лавре была представлена современная публикация «Повести временных лет» преподобного Нестора Летописца. Об уникальном издании уникального произведения далее в сюжете. Язык оригинала, воссозданные вручную орнаменты и буквицы, иллюстрации, которым сотни лет. Это новое издание уникального памятника славянской культуры «Повести временных лет» Нестора Летописца. В день чествования памяти преподобного в Киево-Печерской лавре представили издание главного труда его жизни. Эта книга не переиздавалась давно, целых 100 лет, а может даже больше. Сегодня она является своего рода историческим памятником и рассказывает о том, как монахи жили жизнью своего народа и церкви. Жили тем, чтобы спасти каждого человека и творить дела благочестия, а также запечатлеть все это в истории. Весьма уместно, что в этот день, почитая память преподобного, мы еще раз свидетельствуем для нашего государства и, надеюсь, далеко за его пределами о том, что есть история, которую нельзя переписать. Есть люди, о которых не стоит забывать. Они напоминают нам не только о земном, а главное о том, чтобы мы восходили духовным высотам и помнили, что есть молитвенники за нашу землю, за нашу церковь, за наш народ. Именно это уместно вспомнить в сегодняшний день, прославляя преподобного Нестора Летописца и представляя людям и его труд. Эта книга открыла нам горизонты и в прошлое, и через него в будущее. Ведь без истории у нас нет будущего. Без знания своих прошлых лет мы не можем ступать уверенно в завтрашний день. По моему мнению, книга вышла в самом деле достойной, прекрасно оформленной. Она совместный плод работы художников, редакторов, научных работников и братьев, которые, в принципе, знают содержание текста не только по книге, а и по ежедневной молитве, ежедневной службе. Книга содержит текст «Повести временных лет», максимально повторяющий древний оригинал, а также перевод для лучшего понимания произведения. Во время подготовки книги издатели обращались к трудам историка Шахматова, исследователя «Повести временных лет», а также Радзивилловской летописи. Книгу готовили приблизительно полтора года, перепечатывая все тексты на старославянском языке вручную. То есть сами набирали шрифт, сами дорисовывали буквы. Все сделано вручную. Сидели днями, ночами. Все орнаменты и буквицы, которые вы видите, также выполнялись вручную. Мы не копировали их из интернета, а делали здесь, в Лавре, самостоятельно. Аналогов этой книги нет. Мы подбирали и редактировали перевод, корректировали также оригинальный текст. И, как я уже говорил, литографии. В таком виде и формате эта книга еще не издавалась. Книга, естественно, будет интересна научным работникам, историкам и филологам. Но издавалась она в первую очередь для широкого круга читателей, для тех, кто хочет знать свою историю и культуру. «Повесть временных лет» — не просто собрание исторических фактов, а целостное литературное произведение, поэтому издатели не сомневаются, читать его будет интересно всем без исключения. Приобрести книгу можно в магазинах на территории Киево-Печерской лавры. В трапезном храме Киево-Печерской лавры прошла 8-я церемония посвящения в кадеты. Эту древнюю традицию возродили в Киевском лицее-интернате номер 23 «Кадетский корпус». Посвящение в кадеты воспитанников Киевского лицея «Кадетский корпус» традиционно прошло в Киево-Печерской лавре.
Дорогие браты и сестры, друзья кадеты, от имени предстоятеля Украинской православной церкви, блаженнейшего митрополита Киевский, всей Украины Ануфрия, сердечно вітаю вас в цей важливий і хвилюючий для ваших сердець день на церемонії вручення помолів. Нехай Господь щедро благословить всіх вас. З самого народження кадетських корпусів на нашій землі важливе місце в підготовці юних вихованців належало православній церкві.
Построившиеся кадеты со свечами и фуражками в руках, белоснежные барышни с погонами на рушниках. Все в ожидании момента, который запомнится на всю жизнь.
17 века появились во Франции кадетские корпуса. В России появился кадетский корпус в середине 19 века. И наш кадетский корпус, Киевский Владимирский кадетский корпус, был организован в 1854 году. С тех пор кадетам, тем юным парням, мальчикам, которые хотят отдать себя на служение Родине, им одеваются погоны. Одеваются погоны обычно в церкви. То есть это традиция, которая идет уже из давних пор.
Под куполом храма раздается поэтическое слово к Богу от кадета и барышни. Затем звучит духовный гимн Украины и вносят флаг кадетского корпуса, на нем слова надежды «С нами Бог». Флаг внесен, погоны окропляют святой водой, раздается торжественная присяга.
Перед своими батьками, вчителями, прапором Володимирського, Київського, кадетського корпусу, на якому пречистий лик Спасителя, перед Христом та Євангелієм і перед вами, владико, з духовенством, ми, кадети ліцею інтернату номер 23, урочисто обіцяємо, що будемо гідні великих предків, захисників нашої землі, України, що стали її славою. Ми обіцяємо відповідально та свідомо виконувати обов'язки кадета. І хай нам у цьому допомагає великий Бог.
Довгожданий момент надівання погон. Символ воинской чести самым младшим прикрепляют к форме старшие наставники, воспитанники Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, выпускники кадетского корпуса, ставшие курсантами военного института, и шефы генералы из службы внешней разведки Украины.
Я тебя поздравляю с этим святом, надо найти погоны, носи их с честью, с гордостью. І учись хорошо, бо Україну треба не тільки любити і хотіти це вчити, але треба вміти.
У кадета Ігоря Цурки двойной праздник. Вчера день рождения, сегодня посвящение. Юный кадет видит в этом благословение судьбы.
Також я думаю, що коли посвята після дня народження, то це практично подарунок погони.
Київський кадетський корпус сейчас борется за право іменуватися в честь святого князя Владимира. Поэтому надеемся, недалек тот час, когда заведение вернет свое историческое название.
Вітаємо! Вітаємо!
Шестого ноября, когда Православная Церковь отмечала праздник в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости, одна из самых красивых церквей Одессы отпраздновала свое престольное торжество. Побывав на празднике, наши одесские коллеги окунулись не только в атмосферу торжества, а и в историю этого храма. Божественную литургию в этот день возглавил митрополит Одесский Измаильский Агафангел. На центральном аналое одна из главных святынь Одессы – образ, именуемый «Всех скорбящих радости». Предание гласит, что в 1852 году, во время нападения на южную столицу англо-турецких войск, эту икону вместе со знаменитым Касперовским образом Богородицы горожане обнесли вокруг Одессы крестным ходом, после чего враг отступил. Первый образ с таким названием был прославлен на Руси еще раньше.
Икона Божьей Матери Всескорбящих Радостей – это дивно чудотворная икона, которая проявила себя в 1107 году при Николе Святоше в Киево-Печерской лавре, когда этот дивный монах заболел, и он, помолившись перед образом Божьей Матери, и увидел, что ночью с образа Всескорбящих Радостей вышла Пречистая Богородица, благословив его, и тем же он исцелился. И также все монахи подходили под благословение к этому чудотворному икону, иконе, получать исцеление от Пречистой нашей Богородицы.
Сюжетные росписи храма во многом повторяют мотивы Почаевской лавры. Отцу Иоанну вместе с иконописцами неоднократно приходилось ездить для этого в Почаев. Таким образом, в Одессу вместе с иконописью была привезена частица атмосферы Почаевской обители. В свое время здесь трудились многие известные священнослужители. К примеру, в 1946 году настоятелем церкви был архимандрит Пимен, будущий московский патриарх. Но более всего Одесский Всехскорбященский храм известен социальным служением прихода. Отец Иоанн и матушка Светлана являются опекунами 15 детей, подобранных на улице. Сегодня нарядные ухоженные ребята стоят на службе.
Наших детей мы стараемся воспитать в духовном благочестии. Мы им доносим, что есть Господь, что есть грех, чтобы они это понимали. Благодаря таинству причастия дети меняются очень сильно. Плюс они свой каждый день начинают обязательно с утренней молитвы и ложатся перед сном тоже с вечерней молитвой.
Кроме того, при храме работает Марфа-Мариинская богадельня, а также пункт оказания первой медицинской помощи, где несут послушание более 10 сестер милосердия.
Это все бесплатно. Мы оказываем помощь людям, кому-то плохо стало на улице. Там, допустим, очень профессионально, очень специализированную помощь мы не окажем, но проверить уровень сахара, измерить давление, дать какую-то таблетку от головной боли, вызвать скорую помощь. Как бы это в наших силах. То есть люди обращаются и знают, что такой пункт есть.
Рядом с храмом открыта благотворительная столовая, где ежедневно получают горячие обеды более 250 нуждающихся одесситов.
При нашем храме работает библиотека и видеотека, где около, наверное, 1000 книг уже на сегодня мы имеем духовной литературы. Поэтому люди, которые хотят, мы с радостью их приглашаем. Приходите, читайте для своей души.
Этот храм носит свое название не случайно. Он подарил радость многим скорбящим. Чем живет православный мир за пределами Украины? Предлагаем обзор событий международной жизни. 13 ноября в Тбилиси отметили День памяти 100 тысяч тбилисских мучеников. В этот день, в 1227 году, на Грузию напал хорезмский султан Джалал-эд-Дин. По его приказу иконы Спасителя и Богородицы бросили на середину моста через Куру и, пригнав туда горожан, приказали пройтись по нему, попирая святыни. Тех, кто отречется от христианства и осквернит святые иконы, обещали оставить в живых, а остальным отсекали головы. Пожертвовали жизнью ради святынь более 100 тысяч грузин. В этот день, после божественной литургии в Патриаршем соборе, традиционно проходит многотысячный крестный ход по центральным улицам грузинской столицы. В столице Пакистана, Исламабаде, состоялось освящение новосооруженного храма Покрова Пресвятой Богородицы. Чин освящения первой литургии в нем совершил руководитель управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний. Приход ведет свое начало с лета 2010 года. В октябре 2012 в основании будущего храма был заложен первый камень, а завершили строительные работы в прошлом месяце. По окончании литургии епископ Антоний поздравил общину со знаменательным событием, а также выразил особую благодарность всем, кто участвовал в деле создания Покровского храма. Христианские общины Индии сегодня испытывают невиданный наплыв прихожан, несмотря на рост преследований христиан в этой стране. Об этом сообщает западное интернет-издание Christian Today. На сегодняшний день в Индии, по данным последних исследований, насчитывается до 60 миллионов христиан и примерно 1 миллиард последователей индуистской религии. Примечательно, что новые прихожане являются представителями всех слоев общества. В то же время Индия занимает на данный момент 17-е место в списке стран, где христиане подвергаются жестоким преследованиям. На русском православном подворье в Иерусалиме новые археологические находки времен штурма Иерусалима войсками римского полководца и будущего императора Тита. Также археологи определили место расположения третьего крепостного кольца города. Эта крепостная стена была построена в первом веке, чтобы защитить новые жилые кварталы, расположенные к северу от первых двух крепостных колец. Именно на этом месте и было в 1860 году построено русское подворье для приема паломников на Святой Земле. Оно расположено в старейшем районе центра нового города, рядом с новыми воротами. Тюрьма – это место покаяния, а не наказания, уверены в Днепропетровской епархии. Кстати, само слово «пенитенциарный» в переводе с латыни означает «покаянный». Поэтому люди, которые оказались в местах лишения свободы за свои преступления, больше других нуждаются в духовной поддержке. В Днепровском следственном изоляторе на днях осветили часовню в честь иконы Божьей Матери «Споручница грешных». Утреннее богослужение в храме Днепровского СИЗО уже стало привычным. Но оттого не менее радостным и для сотрудников, и для тех, кто отбывает здесь наказание. Небольшая домовая церковь в честь преподобного Моисея Мурина была освящена здесь еще в 2011 году. Выбор названия храма не случайен. Моисей Мурин из разбойников сделался иноком. Для многих заключенных обустройство церкви – настоящая радость. Люди находят в себе силы исправляться и жить заново. Сегодня особая праздничная служба. Ее совершает Днепровский архиерей.
Мы служим и в разных тюрьмах, и в изоляторах, и всюду, чтобы принести людям слово утешения, надежды, чтобы они не отчаивались, чтобы они жили этой надеждой, ну, приучили себя к воздержанности, к терпению. Сказано, терпением вашим спасайте души ваши. Другого просто пути нет. Надо терпеливо ожидать и молиться, чтобы Господь укрепил так, чтобы больше подобных ошибок не совершалось в жизни.
В Днепровском СИЗО уже есть несколько храмов. Но сегодня освящается новая часовня в честь иконы Богородицы «Живоносный источник». Этому образу молятся об исцелении от тяжелых болезней и страстей, обуревающих человеческую душу. Часовня обустроена на этаже, где находятся женщины, осужденные к малым срокам заключения и находящиеся под следствием. Многие из них – будущие мамы и те, у кого уже есть дети. Для последственных даже оборудована комната матери и ребенка, в которой есть все необходимое для малыша и кормящей матери. Руководство СИЗО старается предоставить им достойные условия быта, но пребывание в тюрьме – это тяжелый стресс и для матери, и для ребенка. По статистике, женщины попадают в тюрьму в 10 раз реже мужчин. Но если такое случается, они особенно нуждаются в поддержке.
Тягость совершенных часто деяний тяготят человека очень сильно. И здесь, в храме, происходит некое духовное перерождение. Если оно происходит, человеку легко преодолевать все трудности. У него снимается и агрессия, у него жизнь меняется с Божьей помощью.
Протоиерей Валентин Дорощук уже много лет духовно окормляет заключенных. Он делает все возможное, чтобы человек, вышедший на свободу, никогда больше не совершил преступления. Большинство заключенных исповедуется и причащается здесь впервые в жизни. Со временем потребность приходить в храм возрастает. Это все очень позитивно влияет. Меньше происходит правонарушений, употребление спиртных напитков, запрещенные вещи меньше совершают. Церковь позитивно влияет. Не только умственное, но и духовное развитие человека, находящегося здесь. Каждого из этих людей дома ждут родные и близкие. Они молятся о спасении их души. А священник напоминает, что для церкви нет безнадежно падших. И никогда не поздно начать все сначала. Ведь все возможно, если быть с Богом. Школа «Слышать сердцем» родилась 6 лет назад. Ее ученики – люди с недостатками слуха, которые изучают закон Божий. Кроме 20 постоянных учеников, в школе обучаются жестовому языку все желающие. Как отметили день рождения школы, смотрите в сюжете. Галерея соборная многолюдна, но не шумно. Большинство присутствующих общается на языке жестов. Воскресная школа для глухих празднует свое 6-летие. На праздник приглашены и семинаристы.
Я преподаю в Киевской духовной академии, вот, и мои студенты-семинаристы, они проходят практику при школе, общаются с глухими, практикуют жестовый язык, читают Евангелие с глухими, вот, и поэтому просто необходимо было им прийти на сегодняшнее мероприятие, потому что это не просто мероприятие, а с другой стороны для них это еще и практика.
На праздник пришел и епископ Вознесенский Первомайский Алексий. Он также изучает язык жестов. Владыка уверен, что это великая миссия православной церкви – жестом донести Слово Божье тем, кто не слышит.
Будучи студентом, еще помню, когда я ехал на каникулы домой, я заметил, какой-то конгресс проходил сектантов в Киеве. И вот глухонемые, тогда вот появились типа DVD такие вот портативные, и они вот смотрели. Я думаю, что они там смотрят? Потом раз так посмотрел, смотрю, а у них вот уже тогда были программы, вот какие-то там проповеди именно с сурдопереводом. И еще, будучи студентом, мне запала в голову такая мысль, было бы хорошо, если бы и наша церковь это занялась. Ну вот видите, мысль эта созрела, и слава Богу, дает плод.
На праздник школы «Слышать сердцем» в Духовно-просветительский центр Кафедрального собора пришло около 200 гостей. Среди них и успешная актриса театра и кино, звезда комедийного телесериала «Родственники» Вера Кобзарь. Этим летом она решила начать изучение жестового языка. Говорит, что ей очень хотелось бы, чтобы глухие посещали не только балеты и выставки, но и кинопремьеры.
Сейчас, когда я вижу людей, которые разговаривают жестами, мне прям хочется подойти и сказать, что «Здравствуйте, я там только начинаю учить жестовую речь». Мне хочется к ним подойти и сказать, что я могу с вами разговаривать. Они-то не могут со мной заговорить, понимаете, а я-то могу.
В день рождения школы, в которой она изучает язык жестов, актриса вместе со студентом-семинаристом подготовила евангельский отрывок, известный как «Гимн любви». Настоящим сюрпризом для гостей праздника стало торжественное открытие художественной выставки с участием двух глухих художников. Первый – украинский архитектор, автор проектов новых станций Киевского метрополитена Алексей Нашивочников. Второй – художник, преподаватель Евгений Финенко, который обучает живописи неслышащих детей в Киевском специнтернате номер 18. Для экспозиции «Божий мир вокруг нас» талантливые художники передали более 80 полотен, которые будут украшать стены галереи «Соборная» до 16 ноября. Ученики школы «Слышать сердцем» подготовили праздничный концерт. Дети, которые никогда не слышали звуков музыки, танцевали и пели. Пели о мире на языке жестов. Напоследок о празднике следующей седмицы. На понедельник приходится праздник в честь собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Во вторник чтим чудотворный образ Божией Матери Скоропослушница. 23 ноября – день памяти священномученика Прокопия, архиепископа Херсонского. Он принял мученическую смерть в 1937 году. 24 ноября – преподобного Феодора Студита, византийского монаха, писателя, составителя церковного устава. В пятницу праздник в честь иконы Божией Матери Милостивая, прославленной на острове Кипр. В следующую субботу – день памяти святителя Иоанна Златоуста, автора многочисленных красноречивых проповедей и богословских трудов. Наконец, на воскресенье приходится день памяти апостола Филиппа и заговенье на рождественский пост. На этом все. До свидания.